Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Добрый день! Сегодня мы с вами вспомним раннюю Ахматову до 17-го года, ее сборники «Вечер», «Четки», «Белая стая». Когда она появилась первый раз в 12-м году с этим сборником «Вечер», о ней очень много писали и сразу на нее обратили внимание, потому что так просто и пронзительно о любви не писал до нее практически никто. Потому что, с одной стороны, мелкие детали – я на правую руку надела перчатку с левой руки, а с другой стороны, каждое стихотворение – это целый роман. Совсем ранние стихи, когда она жила еще под Севастополем в Херсонесе летом, видимо, были посвящены ее первой любви, петербургскому студенту Голенищеву-Кутузову. Кое-какие ее ранние стихи вошли в этот первый сборник «Вечер». Ну, например, 9-го года. «Подушка уже горяча, с обеих сторон. Вот и вторая свеча гаснет, и крик ворон становится все слышней. Я эту ночь не спала, поздно думать о сне. Как нестерпимо бела штора на белом окне. Здравствуй». В 10-м году Ахматова выходит замуж за известного тогда уже поэта Николая Гумилева. Свадьбы практически не было, они венчались в Киеве, в церкви, и из родственников никто не пришел. Она переехала к Гумилеву в Царское Село. На месяц они уехали в свадебное путешествие во Францию, но уже в конце августа он на полгода уехал в Абиссинию. Сжала руки под темной вуалью. «Отчего ты сегодня бледна?» От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Как забуду, он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка! Все, что было, уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру». Ну, в этом стихотворении, конечно, как вы поняли, их сложные уже отношения начались. Кстати, когда Гумилев перед свадьбой ее спросил, любит ли она его, она сказала: «Нет, но считаю вас великим человеком». «Как Магомед?» – спросил наивно Гумилев. Но в этих стихах ее ответ. «Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. Показалось, что много ступеней, а я знала их только три. Между кленов шепот осенний попросил: со мною умри. Я обманут моей унылой, переменчивой, злой судьбой. Я ответила: милый, милый, и я тоже умру с тобой. Это песня последней встречи. Я взглянула на темный дом. Только в спальне горели свечи равнодушно желтым огнем». Они, к сожалению, стали довольно-таки быстро изменять друг другу. Причем Гумилев был очень прям. Когда Ахматова его спрашивала: «Куда идешь?» — «К женщине». «А вернешься?» — «Может быть, и нет», — был его ответ. И, закрываясь образом, ну, например, крестьянки, Ахматова пишет в это время о своей боли, о своей покинутости, о своей, в общем, ненужности. «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем. Для тебя в окошке створчатом я всю ночь сижу с огнем. Расцветает, и над кузницей подымается дымок. Ах, со мной, печальной узницей, ты опять побыть не мог. Для тебя я долю хмурую, долю муку приняла. Или любишь белокурую, или рыжая мила. Как мне скрыть вас, стоны звонкие, в сердце темный душный хмель, а лучи ложатся тонкие на несмятую постель? А в 12-м году родился их сын Лев Николаевич Гумилев, но через несколько месяцев у актрисы Высоцкой родился тоже сын от Гумилева. В 13-м году Анна Андреевна Ахматова записала у себя в дневнике, что они жили вместе с Николаем Степановичем, но перестали интересоваться интимной стороной в жизни друг друга. Звенела музыка в саду, таким невыразимым горем, свежо и остро пахли морем, на блюде устрица во льду. Он мне сказал: «Я верный друг», и моего коснулся платье, как не похоже на объятия прикосновение этих рук. Так гладят кошек или птиц, так на наездниц смотрят стройных, лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц, а скорбных скрипок голоса поют за стелющимся дымом. Благослови же небеса, ты первый раз одна с любимым. Кстати, свежо и остро пахли морем. У Ахматовой есть изумительная запись, что такое слава. Слава бывает, она пишет, двух типов. Одна слава, когда ты в парижском наряде в ландо едешь по Невскому, и вслед тебе Ахматова едет, Ахматова. А действительно, после практически первого сборника и сразу же после второго, она была удивительно знаменитой. Ей стали подражать во всем. Поэтессы стали писать, как Ахматова, молодые женщины стали носить челку, как Ахматова, ну и так далее. И вот это слава первая. А вторая слава, говорит Ахматова, это когда ты долгие часы стоишь в очереди за ржавой селедкой, и ни одна живая душа не подозревает, что ты поэт, и когда, наконец, открывается эта долгожданная дверь, и оттуда специфической залежалой ржавой селедки запах, и кто-то в спину тебе с юмором цитирует: «Свежо и остро пахли морем, на блюде устрицы во льду». Но это она, конечно, вспоминает 20-е годы, голод 20-х годов. Как известно, еще в 11-м году, 31 декабря 11-го года, была открыта «Бродячая собака». Это кабаре, подвал. Там были практически все. В 13-м году Гумилев опять уехал в Африку. И в «Бродячей собаке» в это время Ахматову видели или с каким-нибудь кавалером, или когда она сидела одна у горящего камина. Во всяком случае, все, кто вспоминал «Бродячую собаку», вспоминали и Ахматову. У нее появляются уже поклонники и Недобровой, и Судейкин, и Лурье и так далее. И вот «Бродячей собаке» посвящено: «Все мы бражники здесь, блудницы, как невесело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней. Навсегда забиты окошки, что там, изморось или гроза? На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует, несмертного ль часа жду? А та, что сейчас танцует, непременно будет в аду». А в 13-м году, это было написано, в 13-м году тогда танцевала там Корсавина и Олечка Судейкина, двойник Ахматовой в поэме «Без героя». «Бродячей собаке» посвящено много строк у Ахматовой и в поэме «Без героя», и вот, кстати, в 17-м году. «Да, я любила их, те сборища ночные, на маленьком столе стаканы ледяные, над черным кофеем пахучий тонкий пар, камина красного тяжелый зимний жар, веселость едкую литературной шутки и друга первый взгляд беспомощный и жуткий. После ветра и мороза было любо мне погреться у огня, там за сердцем я не уследила, и его украли у меня. Новогодний праздник длится пышно, влажны стебли новогодних роз, а в груди моей уже не слышно трепетание стрекоз. Ах, нетрудно угадать мне вора, я его узнала по глазам, только страшно так, что скоро-скоро он вернет свою добычу сам. В последний раз мы встретились тогда на набережной, где встречались. Была в Неве высокая вода, и наводнения в городе боялись. Он говорил о лете и о том, что быть поэтом женщине — нелепость. Как я запомнила высокий царский дом и Петропавловскую крепость. Затем, что воздух был совсем не наш, а как подарок Божий, так чудесен. И в этот час была мне отдана последняя из всех безумных песен. Я, читая эти стихи, вам не буду комментировать, кто за ними стоит и какой роман в это время быстротечный или более долгий был у Ахматовой, потому что, ну, не об этом сейчас речь, я просто вам хочу почитать стихи. Ну вот 13-го года. Настоящую нежность не спутаешь ни с чем, и она тиха. Ты напрасно бережно кутаешь мне плечи и грудь в меха, и напрасно слова покорные говоришь о первой любви. Как я знаю эти упорные, несытые взгляды твои. Но, может быть, это посвящено и Лурье, или Судейкину. Это не важно. Высокие своды костела, синее, чем небесная твердь. Прости меня, мальчик веселый, что я принесла тебе смерть. За розы с площадки круглой, за глупые письма твои, за то, что дерзко и смуглый мутно бледнел от любви. Я думала, ты нарочно, как взрослые хочешь быть. Я думала, томно порочных нельзя, как невест, любить. Но все оказалось напрасно, когда пришли холода. Следил ты уже бесстрастно за мной везде и всегда, как будто копил приметы моей нелюбви. Прости, зачем ты принял обеты страдальческого пути? И смерть к тебе руки простерла. Скажи, что было потом? Я не знала, как хрупко горло под синим воротником. Прости меня, мальчик веселый, совенок замученный мой. Сегодня мне из костела так трудно уйти домой. Это написано в 13-м году, но посвящено Михаилу Линдбергу, мальчику, который был в нее влюблен и покончил с собой в декабре 11-го года. В 11-м году она ему посвятила: «Я сошла с ума, о мальчик странный, в среду в 3 часа уколола палец безымянный мне звенящая оса. Я ее нечаянно прижала, и, казалось, умерла она, но конец отравленного жала был острей веретена. О тебе ли я заплачу странным, улыбнется ли мне твое лицо? Посмотри, на пальце безымянном так красиво гладкое кольцо». Ну, конечно, гладкое кольцо — это обручальное кольцо. «Сердце к сердцу не приковано. Если хочешь, уходи. Много счастья уготовано тем, кто волен на пути. Я не плачу, я не жалуюсь. Мне счастливой не бывать. Не целуй меня усталую, смерть придет поцеловать. Дни томлений острых прожиты вместе с белой зимой. Отчего же ты лучше, чем избранник мой?» Но, несмотря на вот эти увлечения, на сидение бесконечные ночи в «Бродячей собаке», в 12-м году молодая женщина написала такое мудрое стихотворение, недаром, недоброво, когда написал о ней статью и говорил о ее трагическом мировоззрении. Тогда за ранними стихами, может быть, это было трудно проследить, но как праведчески он видел. Вот в 12-м году она написала такое мудрое стихотворение: «Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет гроздь рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасный. Я возвращаюсь, лижет мне ладонь, пушистый кот мурлыкает умильней, и яркий загорается огонь на башенке озерной лесопильни, лишь изредка прорезывая тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу. Я думаю, что это стихотворение было написано в Слепнёве, куда она в это время ездила каждое лето, и там воспитывался ее сын Лев Гумилев. В конце 2014 года близкий друг Ахматовой, критик Дэнди, очень известный тогда человек, Недоброво, знакомит Ахматову со своим другом Борисом Анрипом, художником, и... Пожалуй, у Ахматовой это была самая сильная любовь этого времени. Но как-то Лукницкому в 20-х годах она признала, что, может быть, это была единственная ее любовь. Во всяком случае, ему посвящено бесконечное количество стихов. И «Белая стая», и «Подорожник», и дальше, и дальше. Я улыбаться перестала, морозный ветер губы студит, одной надеждой меньше стало, одной песней больше будет. И эту песню я невольно отдам на смех и поруганье за тем, что нестерпимо больно душе любовное молчанье. 21-я ночь, понедельник, очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от ленности или со скуки все поверили, так и живут, ждут свиданий, боятся разлуки и любовные песни поют. Но иным открывается тайна, и почиет на них тишина. Я на это наткнулась случайно, и с тех пор все как будто больна. Это написала она в 17-м году, когда они расстались с Анрипом. Он уехал, эмигрировал, и встретились они только уже в 60-х годах, когда она получала премию в Лондоне. Недаром в это же время Ахматова написала: «Это просто, это ясно, это всякому понятно. Ты меня совсем не любишь, не полюбишь никогда. Для чего же так тянуться мне к чужому человеку? Для чего же каждый вечер мне молиться за тебя? Для чего же, бросив друга и кудрявого ребенка, бросив город мой любимый и родную страну, черной нищенкой скитаюсь по столице иноземной? О, как весело мне думать, что тебя увижу я!» Ахматова не уехала, она осталась в России. Потом она вышла замуж за Владимира Шилейко, недолго прожила с ним, лет 6. Самые трудные годы, 20-е годы, голодные, бездомные. Практически он ее приютил, потому что они были знакомы с 11-го года, это был друг Гумилева. Знакомы они были и с Николаем Пуниным, но любовь возникла только в середине 20-х годов. И долго жила Анна Ахматова в фонтанном доме вместе с Пуниным и опять рассталась. И поэтому появились ее такие горькие стихи: «Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем, и за тебя я пью, за ложь меня предавших губ, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и груб, за то, что Бог не спас». Вот я так столкнула, попыталась столкнуть вам ранние стихи, когда, несмотря на неразделенную любовь, все равно «здравствуй», и вот такое горькое заключение. Но я думаю, что мы еще встретимся с Ахматовой, и я вам почитаю и «Северные элегии», и, может быть, поэму «Без героя». Всего вам доброго. До новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.